Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры нашего прекрасного пространства, которое называется Радио Радонеж. Сегодня такой счастливый день, да всегда у нас счастливые дни, потому что нет ни одного дня, не освященного страданиями или прославлениями святыми. Каждый день у нас, каждый день красный, каждый день радостный. Но сейчас как-то так сошлось, что просто была такая рука вчера, сегодня, завтра. Вчера уже день сегодня проходящий в церковном понятии, это Артемий Веркальский святой. Завтра, это сегодня, великий день величайшего святого Иоанна Крестителя. А послезавтра, это величайший день для всех, для нас, особенно женатых и замужних. Это день Петра и Февролии. Романа Ефросини, ой, Давида Ефросини. Вот такие дни. Так что мы в порядке, такие в порядке, таком и будем разговаривать. Я почему сказал «мы»? Потому что я сегодня не один пришел, обычно один был, но мне давно на радио Радонеж говорили, почему же вы все ходите один, как будто вы не женаты. А вы же женаты не на простой женщине, хотя она женщина очень известная, женщина, которая была долгие-долгие годы. 30 лет редактор журнала «Литература в школе», кандидат педнаук, прекраснейший учитель. Ну, одним словом, что говорить. И вот еще и моя жена вдобавок. И прожили мы с ней 54 года, даже больше. И теперь как бы имеем право говорить о семейной жизни, о любви, о деточках, о родителях, о бабушках, дедушках. Но, повторяю, начнем по порядку. Артемий Веркальский, отрок. Отрок – это Архангельская губерния, нынешняя область. И мальчишка он был в лесу, его молнии, он упал замертво от молнии. А поверье такое было, поверье, немножко суеверное, что когда, если убьет молнию, то это Господь Бог покарал, и значит, и не надо даже таких хоронить. И его даже не хоронили, представьте себе, закидали хворостом. А прошло довольно долгое время, ехал Иоанн Крестителем, вдруг видит свечение, светится. Он подошел, разбросал хворост, а там нетленное тело отрока Артемия. И благоухание такое. Конечно, сразу поняли, что все это не так просто. И что, конечно, он, несомненно, святой. И к нему шли, от него исцелялись. И он был очень-очень высокочтимым в Русской Православной Церкви. Артемий Веркальский. Я там бывал, это Веркало. Это монастырь. Он долгий год был в запустении, сейчас он восстает в прежней своей красе. И здесь ты должна была меня подхватить. что Веркала, я сказал, ты когда я называю Веркалу, то...
Да. Добрый день, дорогие слушатели. Прежде всего, я хотела бы поблагодарить вас за участие в судьбе моего журнала. Год назад вот мне пришлось выступать на Радонеже, и я рассказала о том, что журнал в тяжелом положении, что он очень неплохой, что хорошо бы, если бы читатели приехали в редакцию и взяли эти журналы бесплатно, сколько они могут, и для своих детей, для своих внуков, для учителей, для родителей. И вы знаете, ведь приезжали такие замечательные люди в редакцию журнала, прекрасные, и когда они приезжали, и я их через час там после нашей беседы, разговора провожала их, мне казалось, что мы из одной семьи, мы люди одной крови, мы люди одной веры, конечно же, потому что это были замечательные, молодые и пожилые, это были бабушки, это были хорошие мамы, отцы. И вот они брали этот журнал. Я очень-очень благодарна вам за то, что он сохранится в чьих-то руках. Но сегодня такой день... прекрасный, и мы начали его с поминовения святого Артемия Веркальского. И действительно, вот я бы хотела добавить рассказ Владимира Николаевича об этом замечательном святом мальчике. Ну как он? Он не монах, он не совершал никаких подвигов, ни с кем не сражался. И тем не менее, он стал святым. И... как вот полезно читать жития святых, насколько интересны эти рассказы об этих людях. Мы всегда узнаем об их детстве, о том, как они росли, как они возрастали, где корни тех замечательных качеств, которые они приобретали, почему они стали святыми. Мальчик рос, как ребенок в крестьянской семье. Он помогал всегда отцу в поле. Очень был скромный, тихий, послушный. Его редко можно было увидеть среди сверстников. Он избегал шумных игр мальчишеских. Предпочитал храм и молитвы. И никто даже в селе не мог подумать, что вот этот мальчик, избранник Божий. Он умел помогать, он был незлобив, он был негневлив, кроток, нечиславен. И родители его воспитывали в таком вот благочестии. Он много молился, старался не думать о плохом, прогонял плохие мысли. Ну, замечательный такой вот ребенок, без капризов, не огорчал своих родителей. И вот что такое северная природа, мы знаем, ведь это скромные очень краски, да, это не Кавказ, не Крым. А вот мальчик умел видеть, смотреть в небо, слышать шелест берез, разговор реки, любил ласковое солнышко, луговые цветы, березовые рощи. Он собирал морожку, бруснику, помогал своим родителям. И, конечно, все мы ожидаем, что вот вырастет такой юноша замечательный, чудесный. А ведь что с ним случилось? Вот такая внезапная такая смерть, когда он шел вместе с отцом, вел под усы лошадку, забреженную в барану. И вот вдруг эта черная туча, этот смерч такой, этот гроза страшная разразилась, черное небо ударил, молния сверкнула, просто как столб такой, раздался этот страшный гром, и в одно мгновение земля вздрогнула, и Артемий только успел сказать: «Господи, помилуй», и пал на землю замертво. Когда отец подбежал к мальчику, поднял его на руки, тот уже не дышал. Конечно, безутешный родитель принес его домой. Ну, вот видите, как правильно Владимир Николаевич рассказал, кто-то говорит, ну, значит, вот,
покарал
может быть...
что-то, Господь.
Да, за что-то, за чьи-то, стал... может, родительские грехи или за что-то. Да. И ведь пришлось, ведь когда через 32 года нашли нетленными мощи мальчик в белых одеждах, и запах ладана стоял в округе, и все, принесли его, и все равно сельчане сразу не откликнулись на это, еще пришлось 32 года ждать, чтобы его признали за святого, потому что была болезнь тяжелая тогда, которая охватила многие села, многие деревни, и он помогал, он помог, молились ему, и болезнь отступила. Он помогал слепым, возвращал зрение, то есть удивительный ребенок, которого Господь избрал, вот такие чада свои взял на небо. Ну и мне еще хочется, Владимир Николаевич, поскольку все-таки мы еще с литературой так связаны, вспомнить в связи с Сверкалой замечательного писателя русского Федора Александровича Абрамова. Это в этот год, это год Абрамова, потому что в 1920 году Федор Александрович родился, в этом году ему столетие. Он родился 29 февраля, празднуется его день рождения раз в 4 года. Замечательно русский писатель. Но я думаю, что в этом году, конечно, в Архангельске, на севере, очень широко отмечали. Журнал специально делал номер, посвященный Федору Абрамову, прекрасный писатель. А он же родился в Веркале. И
его могилка на холме высоком, по его завещанию, как раз от него прекрасно виден монастырь. Просто это все не случайно, конечно.
Да. И вот вы знаете, ну, не... Надеюсь, вы меня не осудите, если я вот прочту несколько маленьких миниатюр Федора Александровича из его книги «Трава мурава». А хочу их прочесть, потому что наш разговор сегодня как бы еще и пойдет вот о семье, о любви, о детях. И вот маленький такой рассказик Федора Абрамова, как Нина вылечила сына от жестокости. Алеша рос жестоким с мала. Отрывал крылышки у бабочек, побивал камнями голубей, давил гусениц. Нина увещевала, свистила, бесполезно. И так было до тех пор, пока однажды Алешка не раздавил большого муравья. «Что ты наделал? А что? Так ведь ты муравья погубил. Ну и что? Разве их мало? Да дело не в количестве. А вот твою маму бы раздавили. Как бы ты к этому отнесся? Так ведь то мама. А у муравья-то тоже есть дети. И представляешь, как они сейчас плачут? Какое у них горе? Муравьи плачут. А как? Убили папу, их кормильцы. И, может, они сейчас где-то умирают от голоду. Муравьи от голоду? Ну, неужели это не ясно? Отец муравей пошел за хлебом, чтобы накормить деток, а ты его раздавил. Понимаешь, что будет теперь с ними? Они погибнут от голода. А мама? А мама, может, у них нет. Мама, может, тоже умерла еще раньше. Алеша это потрясло. Он заплакал. А как же теперь быть? Где их разыскать? Как ты их разыщешь? Они не люди. Вот потому и надо хорошо относиться ко всем букашкам, зверькам, ведь они тоже живые существа, как и ты. И всем им больно, и все они хотят есть, и у всех есть папа и мама. А когда умирает папа или убивают его, умирают и они. А другие муравьи им не помогут. У них свои дети. После молчания. Мама, что я наделал? С тех пор Алеша защитник, друг всего живого.
Но... Еще вот эту, прочитайте, Надежда Леонидовна, эту, про как дедушка-то взял внуков.
Ну, это большой такой рассказик.
Ну, вот перескажи тогда его просто.
Это удивительно. Я еще вот хочу сказать. Вот удивительное время. Ведь вот как важно отношение человека к труду. А Федор Александрович, он очень любил людей труда. Вот тех, кто делает свое дело ответственно, с любовью, со старанием. завет отца. Илью Мироновича ценили и почитали на фабрике. Лучший столяр. По тем же стандартам работал, что и другие. Но как все делал? Прочно, чисто, красиво. Глаз не оторвешь от его изделий. И потому продукция Мироновича до широкого покупателя не доходила. Ее скупали, что называется, на корню. На самой фабрике очередь была. Специальный список был даже заведен. Но вот пришел новый директор и сразу выговор Мироновичу за невыполнение плана. Миронович подал заявление об уходе. На фабрике поднялся чуть ли не бунт. Его упрашивали, уговаривали товарищи. Дескать, ну не валяй, дурака, кто уходит с работы за 8 месяцев до пенсии? Но старик был неумолим. Нет, сказал он, я так не могу работать. Мне еще отец говорил, не сколько сделал, а как сделал. Этому завету я следовал всю жизнь и ушел. Но вот это все мы говорим о том, да, что в семье происходит. Вот очень совсем крошечная зарисовочка «За рог блокадницы». Заговорили о неустроенности, о бедах сегодняшнего бытия, о всевозможных недостатках, о болезнях, которые косят людей. Что за жизнь, что за век? Кто-то вздохнул, кто-то охнул, а кто-то даже слезу пустил. И только одна старая Наталья Александровна невозмутимо улыбнулась. «После войны я ни разу не плакала. Грех великий плакать, кто пережил блокаду да войну». Вот так вот. Ну, и Владимир Николаевич сказал о маленьком рассказике «Сказка». Это о том, как у стариков... Погибли дети, а внуки остались. Их было много этих внуков. Ну и время такое было. Рассказывает Федор Александрович, что старики решили отдать их в детский дом. Не вынести их на своих плечах, вот столько деток. Ой... Мать у ребят 3 года назад умерла, старшему 10 лет было, а самой малой 4. И отца нету, еще раньше матери себя нарушил. Спился, как жить? И вот, значит, приехали из района за ребятами, а старший говорит, дедушко, не отдавай нас, детдом, мы тебя потом не забудем. Да как же детдом-то не отдать вас? Много ли дедушка с бабушкой получают по 20 рублей пенсия? Разве нам прожить, дитятко, всем миром-то на 40 рублей? А только Анатолием, старшего-то зовут, все уж посчитал. За нас, говорит дедушка, государство деньги платить будет. Не знаю уж сколько ли, 80 рублей на 5. Да мы, говорит, это Менька-то, будем прирабатывать. И вот прирабатывает, каждое лето с дедом на покос выходит. Весь день, с утра до вечера, косёшками размахивает. И я каждый день хожу сюда, на них радоваться. Да слаще мне всякой еды, всякого питья видеть вот такие виды. Сама бывала, 7 лет косу в руках держала. И люблю, когда люди работают. Но это-то дети. Марья Ивановна кивнула под гору. Вообще на особицу, не знаю, откуда такие берутся, работящие. Ясно, что не на кого надеяться, да ведь они еще и гордые. Да какие гордецы-то, я не знаю, как и сказать. Пошли в школу после смерти матери. Ну и власти им облегчение, не платить за питание. В интернет на все готовенькое. Так что интернат, ты думаешь? И я испортилась, да. Отказались. Дедушка, говорят, ты нам дай хоть сколько-нибудь денег, ну хоть по 10 копеек на брата. А то нам стыдно, не платить-то. Деду-то руками развел. Да какой стыд ты? Ведь вы сироты, а сиротам-то как же жить-то? Не хотим мы быть сиротами, хотим как все. И вот настояли, дед им по 10 копеек и платит. Ну, вообще-то, это вообще, когда вся эта история, это такие жизненные, такие они живые эти люди, такие эти дети, такие старики. Ну, как их не любить? Вот понимаете, и семья, ну ясно, что вырастут они настоящими ребятами, настоящими добрыми, замечательными людьми. Да. Ну вот...
Да, Надежда Леонидовна, Надюша, у вас вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Говорите, говорите, время жмет.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я хотела бы рассказать только тоже немножечко о Веркальском монастыре.
Немножечко, да.
Вы знаете, у меня дело в том, что у меня в этом монастыре был пострижен первым был пострижен мой сын с именем Артемия Веркальского, да. Его. Вот. А мы живем в Подмосковье. Он закончил авиационное инженерное училище с отличием, служил на аэродроме. Потом пошел к Богу, и вот батюшка его направил туда, в Веркаль, старец Троицы Сергиевой Лавры. Батюшку там постригали, первый тот был, вот, в честь отрока Артемия. Потом батюшку благословили, там есть село Карпогоры. И батюшка там построил храм Петра и Павла, деревянный храм. Вот. А потом у батюшки, он ехал в Архангельск на машине, и там в лесу его нашли машину, и он там лежал на руле. У него разрыв сосуда головного мозга. И батюшка не приходил в себя несколько дней, пролежал в реанимации и отошел ко Господу.
Спаси, Господи.
И он лежит у себя за храмом, там, за алтарем в Карпогоре, в храме Петра и Павла.
Спаси,
и
Господи.
Очень прошу помолиться, да, за него.
Будем поминать монаха Артемия.
Иеромонах.
Иеромонах Артемия. Упокоение.
Да, пожалуйста, кто знал, кто его знал, очень прошу, молитесь.
Так кто и не знал, надо молиться. Тут уж мы же все друг друга на духовном зрении. Знаете, я еще, когда вначале говорил, я совершенно упустил из виду, что надо было сказать, главный праздник прекрасный, это же икона Владимирской Божией Матери, конечно. Это икона, считающая главной нашей в православии, хотя все иконы важны, главное, но Владимирская, конечно, особенно, и евангелист Лука написал, и ее приход в Россию был спасительным. А уж тем более московская сегодня, ей была служба по особому чину прекраснейшему, конечно, где? Там, где она находится, святителя Николая в Толмачах. Особая служба была, и рассказывают свидетели. И вот нам раба Божия Таисия принесла из этой обители, из этого храма икону и образочек Владимирской Божией Матери, что людей было очень много. Пустили, конечно, не всех, но вывели громкоговорящую связь на улицу. И прекрасно все прошло. В самом деле, это икона спутница нашего всех жизненных ключей. Так, сейчас мы пойдем в списку. Иоанн Креститель. Иоанн Креститель, сам Иисус Христос сказал о нем, как сказал о нем, все мы знаем, сказал, что из рожденных женами в мире не было человека более великого, чем Иоанн Креститель. Семьян, самый великий. Вот как сказал сам Спаситель. И именно рабов Божьих Захарию и Елизавета Господь избрал для того, чтобы в мир пришел и человек, который будет возвещать о приходе Сына Божия в наш мир. И был избран этот Иоанн. Смотрите, как Захария ожидал его. Он же молчал, он не мог поверить, что ему сказал Архангел Гавриил. И он молчал, и видимо, еще бы это молчание было нужно для того, чтобы в этом великом молчании вынашивался плод величайшего человека-пророка. Пророка, который, ну, конечно, когда читаешь о нем, как понимаешь его, то вот мы как раз были в Заяжелине, были на месте усекновения главы Иоанна Предтечи, и были в Елеонском монастыре на месте обретения его главы. Иоанн Креститель, величайший человек, величайший святой наш. Он первомученик, он первомонах Нового Завета, первоапостол и последний пророк Ветхого Завета, первый пророк нового времени, Нового Завета. Вот какой Иоанн Креститель. И когда Божия Матерь после явления Архангела Гавриила у источника в Назарете, когда она поспешила к родственнице своей Елизавете. Почему? Потому что ей Архангел сказал, что говорит, вот и Елизавета, южика твоя, то есть родственница твоя, зачала и рождает сына, и она, видимо, то ли не верила, то ли еще что, то ли пошла поделиться. Так тем, что услышала. И она пришла к ней, и вот этот младенчик, который еще был в чреве рыбы Божьей Елизаветы, взыграл радость себе в чреве, потому что он увидел, он почувствовал духом, что пришла Матерь Господа нашего Иисуса Христа. И Елизавета воскликла: «Откуда мне сё? Ибо пришла ко мне Матерь Бога моего». И пробыла у нее долгое время, и тогда уже ушла обратно. Ушла обратно в Назарет, потом из Назарета в Вифлеем, который недалеко от Иерусалима, и там уже появился на свет наш Спаситель, Сын Божий. Вот такой сегодня была ему вечерняя служба, завтра как раз день его. А как есть теперь, мы переходим к кому? К Петру и Февронии, то есть к теме нашего разговора о браке, семье. И это очень нужно, потому что, вы знаете, сейчас это к величайшему сожалению. Сейчас молодежь стала как-то легче относиться к браку. Тогда как брак — это не радость, а это легко убежать от родителей босиком по снегу за любимым. То это не любовь, это страсть, это порыв. Любовь — это, любовь — это иногда каторга. Любовь — это величайший труд. Это надо нести тяготы друг друга, надо прощать. Потому что главное, чего ненавидит враг нашего спасения, это эту нашу любовь, нашу дружбу. И когда вы начинаете ссориться друг с другом, то вы друг друга не сильно обвиняете, потому что это все-таки здесь вмешиваться нечистый. И, конечно, стараться ли и поссорить. И отношение к браку облегчилось, потому что стали легко расходиться. Это все это ужасно. Даже венчанные, вот мне батюшки говорили, что даже венчанные как-то с легкостью расходят. И потом бегут, надо развенчайте нас, она уже там опять кого-то встретила. И потом появились такие ужасные совершенно, даже как не знать, чем назвать это, понятие шведский образец, гражданский брак. Но это уже такой, это же не образец, не гражданский брак, это блуд. Блуд самый настоящий, мерзость в очах Божьих, потому что с кого-то девица живет, ничего, ни венец их не связывает, ни ЗАГС, ничего. Так сошлись, но это же, разве это нормально? Это сверхненормально. И поэтому, конечно, пример для нас, пример великих, величайших предшественников нам очень должен помогать. Смотрите, возьмем царскую семью. Царская семья, вот я обычно выступаю перед молодежью или студентами, или школьниками, говорю: хотите увидеть ангелов? Да, да, хотим. Я говорю: смотрите на фотографию царской семьи. Вот эти великие княжны: Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Вот я называю, прямо их вижу всех. Ну, удивительно. И, конечно, уже великий наш из великих отрок. Царевич Алексей. Вот ангелы во плоти. Ведь о них, когда читаешь, читать невозможно. Как они были в Тобольске, в Екатеринбурге, как они вообще жили в заключении. Боже ж ты мой, да нет, не было выше святых. И потом мы видим, какой начинает грязью либералы и всякие другие эту царскую семью пуля. Вот царь был трусливый, вздор какой. Царь был величайший у нас царь. Никакой он не трусливый был. Россия при нем была самым главным государством мира. Именно он говорил о разоружении на Гаагской конференции Николая. А какая величайшая императрица мама. Какая же мама была, наша царица Александра Федоровна. Все. И когда к ней пришел я, ну уж я не буду, я могу, ты меня притормаживаешь.
Хорошие слова, зачем же притормаживать? Ну, я просто приведу как пример, даже вообще читать переписку царя и царицы, это большая школа жизни и большая школа любви. Сейчас очень редко вообще говорят о любви. И я вообще не представляю, как может молодой человек или девушка вот жить без вот этого ожидания все-таки любви своего суженого или своей суженой. А действительно прожить жизнь, соединиться вместе, растить детей, переносить радости вместе и горести, это непросто. действительно жизнь прожить, не поле перейти. Но вот смотрите, даже в этих маленьких цитатах из песен, какими предстают перед нами эти замечательные русские люди. Императрица Александра Федоровна из письма мужу, императору Николаю II. «Как отрадно было крепко держать тебя в объятиях. Это утешило боль души и сердца. Ты мне невыразимо дорог, супруг мой любимый. Я разделяю твои горести и радости и готова за тебя умереть».
И умерла.
И вот, умерла. Да, император Николай II из письма жене императрицы Александре Федоровне. «При свидании с тобою после долгой разлуки я становлюсь каким-то глупо застенчивым и только сижу и смотрю на тебя, что уже само по себе большая для меня радость». А представляете, какая радость разговор. А ведь радость и тишина вместе, которую ты слышишь. Это же удивительное совершенно чувство людей. Императрица императору. «Молиться за тебя – моя отрада, когда мы разлучены. Не могу привыкнуть даже самый короткий срок быть без тебя в доме, хотя при мне наши 5 сокровищ». Отвечает император. «Отныне нет больше разлуки. Наконец мы соединены, скованы для совместной жизни. И когда земной жизни придет конец, мы встретимся опять на другом свете, чтобы быть вечно вместе». Ну, и посмотрите, вот какие красивые дети, какие они талантливые, какие они простые. Девочки, которые вместе с мамой были сестрами милосердия.
Да, не только еще санитарками даже да, были.
Поэтому, да, вот. Мальчик такой прекрасный, замечательный, так много обещавший. Вот какая удивительная судьба. Но вот мы сегодня, наверное, возвратимся, да, к празднику, который предстоит. Конечно. Уже через день святых Петра и Февронии. 8 числа обычно по телевидению показывают красивые концерты из красивого города Мурома. Но я знаю, что по радио Радонеж выступал замечательным своим рассказом о житии, о Петре Февронии, доктор филологических наук Ужанков рассказывал эту удивительную историю этой судьбы, любви. Вот когда говорят, вот они прожили жизнь вместе и умерли в один день, это ведь о Петре Февронии, которые умерли в один день. Но это же удивительная совершенно история, во многом похожая на сказку, во многом похожая на... Ну вот,
так, она же еще вышивала покровец, ширинку тоже накрывать.
Это когда уже она, да, когда они оба уже стали монахами.
Подожди, да. Подожди, я еще отдышаю.
Рассказывай.
Да как я так уже писала статью. Я могу рассказывать, но это лучше.
Ну, вы знаете, что житие Петра и Февронии написал Ермолай Эразм. Он изучил все предания о Петре и Февронии, вдохновленной силой их веры, поэтической любовью, перенесенными ими испытаниями, чистотой их отношений, написал не житие этих святых, а вот повесть, именно повесть о Петре и Февронии. И вообще просто необычайная сама история знакомства этих будущих святых и любви этих героев. И вот мне здесь хочется сказать о том, вернуться в наше время, я еще скажу об этом, вернуться в наше время для чего? Для того, чтобы юноши и девушки, когда они знакомились, ну, вчитывались в друг друга, всматривались, вслушивались, как человек говорит, как он реагирует, насколько, какова его речь, потому что речь выдает, и интонации выдают, и глаза много говорят о человеке, уж не говоря о его поступках, чтобы это не проходило мимо зрения, мимо слуха тех, кто знакомится, и тех, кто... но решает, связывать ли с этим человеком свою будущую жизнь. Эм, Я вот просто напомню саму предысторию вот этих знакомства Петра и Февронии к жене муромского князя Павла по научению дьявола, который ненавидел род человеческий, повадился летучий змей, искуситель. Он принимал вид ее мужа и обольщал ее. Верная жена, княгиня, ничего не скрывала от Павла и все ему рассказала. И князь научил ее выведать, как выведать тайну смерти вот этого змея-искусителя. И змей этот, оборотень, эту тайну выдал. Смерть не суждена от Петрова плеча, от Агрикова меча. Ну, если вы помните сказки русские, Агрик или Агрика, сказочный богатырь, который владел мечом-кладенцом. Вот в былине об Илье Муромце на богатырской заставе стоят два брата Агрикова. И вот...
Тихон Агриков такой был прекраснейший старец у нас.
Да. Вот когда услышал об этом, эту историю младший брат князя Петр, он решил змея убить. По указанию чудесно явившегося ему юноши, он нашел Агриковый меч в церкви, причем именно в алтаре. Он убивает змея, но при этом кровь этого змея попадает на его тело, и князь Петр покрывается язвами, и у него начинается очень тяжелая болезнь. Но вот тут не хочется обратить внимание вот на какие-то такие важные, на мой взгляд, детали. Но прежде всего, вот очень важно понять, вот каковы были отношения между Павлом и его женой, вот между братьями. Ведь смотрите, ведь это очень доверительные, очень открытые отношения. Случившаяся беда – это общая беда. И брат воспринимает то, что происходит, именно как беда. И вместе они ищут, как преодолеть вот эту беду? Как можно, вот по-вашему, оценить поведение Петра, который узнал от старшего брата историю со змеем-оборотнем? Вы понимаете, Петр ведь, посмотрите, он самоотвержен. Услышав от старшего брата, что змей назвал Петром человека, от которого он примет смерть, он готов стать именно этим Петром. Готов, понимаете, пойти, вот даже еще не имея Агрикова меча, готов пойти биться насмерть. А вот кому посылается меч? Почему они попадают именно в руки Петра? А главное, за что он посылает ему этот меч? Имел он привычку ходить по церквям в одиночестве. В другом варианте он любил молиться в малолюдных церквях. Что нам за этим открывается? Автор таким образом, ну, передает нам чувство глубокой веры, которую испытывает князь. Что значит в одиночестве? Это значит, что ты в храме уединяешься, тебе легче сосредоточиться, ты возносишь свою молитву Богу, просишь о помощи в праведном деле. Ведь побороть врага человечества без Божьей помощи невозможно. Вот и он побеждает, но заболевает. Заболевает и рассылает, ничего не помогут ни лекари, не могут ему никто помочь. Он рассылает Петр по всем местам своих слуг, чтобы нашли, да, чтобы нашли, кто ему поможет. И вот в одной из деревни находят вот эту Февронию. Находят Февронию, девушку необычную. И даже не буду рассказывать, потому что очень хочется, чтобы тоже заглянули в житие.
Конечно,
Февронии, правда?
Конечно, потом все расскажешь.
Да, да, которая загадки загадывает. Такая интересная.
Да, красавица и про рождение.
Да, которая по-своему сказала, что, мол, если князь согласится, ну, по-своему, не прямо сказала, но если князь согласится стать ее супругом, то она его вылечит. Ну,
так вот же
она
вначале,
же
да.
Крестьянка, а он-то каких кровей, да? И он согласен, и готов потом, и два раза обманывает. Но Феврония ведь, вы посмотрите, какая мудрая дева. Другая бы топнула, говорит, ах, обманывает, не хочу тебя знать, не хочу тебя лечить, там, хоть умри, да? А ведь она знает, что он ведь и смелый, да, он решительный, да, поскольку готов был сразиться со змеем и победил его. И знает, что он может обмануть. Почему оставляет она одну ранку на его теле? Говорит, всегда оставь рану. Оставил, обманул, опять заболел. Но все-таки вылечивается. И вот еще хочу обратить внимание на одну деталь. Ведь, Владимир Николаевич, вот обратили вы внимание на то, что они знакомятся с друг другом через слуг. Они друг друга даже не видят.
Да. Но слушатели могут подумать, что это меня на вынос ваша обыденная жизнь. Понимаешь, я же супруг все-таки.
Вот. И...
Конечно,
вся, да, вся дальнейшая жизнь, когда он привозит ее, когда она делается княгиней, супругой, да?
Конечно, все.
Всегда находятся люди, которые хотят разлучить молодых, и они проходят через такие испытания, через такие сложности. Даже на нее наговаривают, и чего только так,
конечно,
не случается.
Бояре,
да?
Же хотели за него своих дочерей,
конечно,
отдать, а потом...
Конечно.
И как главное решили, когда сказали, возьми, что хочешь, ей сказали. Да. Возьми, да, хоть зох, возьми все самое дорогое. Тебе. Она взяла его за руку и сказала, вот мое самое дорогое. Ничего, да, ей не надо было.
Да. А какой... И ведь сами потом просили вернуться, да, и княжить, и все, вернуться, потому что все прекрасно понимали, что... Какие замечательные, да, люди, какие они замечательные,
а,
люди.
А когда они по реке Оке, которая до сих пор течет, можете, да, покупаться, что когда на судне плыли, помнишь, это,
конечно,
какой огромный,
а гигант,
великий
нашел...
урок верности навсегда, да, она. Но, когда к ней боярин-то,
да, да, да,
как говоря, положил на ее глаз и увлекся и стал говорить ей комплименты. Она говорит, возьми, зачерпни с этого борта воду, попей. Теперь с того борта. Какая вода? Одинаковая. Говорит, такое женское естество, одинаковое. И поэтому, ну что искать еще каких-то вариантов, когда все сходятся в единстве, наверное, правильном варианте. Вот я почему поторопил.
Ну, Владимир Николаевич, ну, конечно, по мысли самой Февронии одинаковая суть женская. А, конечно, суть-то разная, понимаете? Суть-то разная, но никак... Почему бывают добрые, злые, почему, ну, бывают милосердные, нет, да, почему бывают смиренные, терпеливые, а другие нетерпеливые, и все. Почему рушатся-то семьи? Потому что слушать друг другу не могут, это уступать, да, друг другу не могут, да, да, не могут прощать, а ведь прощение, смирение. Почему она еще Петра-то любит? Ведь что такое, это же значит, что такое, вот у него была болезнь, она была ведь болезнь физическая. А не только физически, когда он обманывает. Это же какая болезнь-то? Это же духовная болезнь-то. Ведь излечить-то болячку-то легче, чем душу излечить. А ведь это происходит. Это происходит. Ну, вы знаете, чтобы они стали монахами, и Петр уже чувствовал, что он уходит из жизни, просил Февронию, а она в это время, как вы рассказывали правильно,
да, Надюша.
Шила.
Надюша, Таисия Владимировна, редактор передачи, принесла вопросы. Вопросов изрядное количество.
Все, я очень кратко отвечу. Простите меня, но я надеюсь, Петр и Февроний вас очень, вы обязательно должны почитать. Может быть, это здорово почитать с ребятами, сделать какую-то вечернюю читку. Это было бы прекрасно. Раб Божий Андрей спрашивает, каково значение русской литературы в жизни современного образованного человека? О ценности русского языка, масштабах мировой культуры. Что вы можете сказать? Ой, вы знаете, ну что хочу сказать, что значение русской литературы в жизни современного образованного человека может быть и большое значение, но в жизни вообще современного человека русская литература сейчас не имеет практически никакого значения, потому что перестали читать, пользуемся только интернетом. Книги мы можем сейчас видеть выброшенными на помойку. Мы сегодня приехали в свой деревенский домик. У нас все там обставлено книгами. Мы ходили как все равно со своими друзьями. И это замечательно, это прекрасно. Ой, какие у нас книги, какие мы счастливы. И думаем, боже мой, ну кому это все останется? Библиотеку много относили. Библиотеки теперь говорят, мы делаемся теперь центрами досуга и культа, там еще чего-то. Да. И все. Понимаете? Вот поэтому очень хотелось бы, чтобы современный человек, дети читали хорошие книги. Много есть хороших писателей современных, детских, прекрасных. Есть интересные книги, они пишут. Но русская литература в 21 веке ушла не просто на периферию, а в какие-то заоблачные, вообще даже недостижимые места. И современные дети не знают литературы, даже не знают книг о войне, писателей о войне. И это просто, на мой взгляд, это большая трагедия. А как привить этим детям любовь? Да самим надо читать. Вот какие-то делать такие вечера чтения. Какова роль семьи в вашем детстве? Ой, да я так люблю свою маму с папой. Уже у меня нет папы 30 лет, а мамы 4 года. Мама дожила до 98 лет. Владимир Николаевич сидел с ней, когда я бежала на работу. Наш сын сидел с бабушкой, все помогал ей. Мамочка была такой замечательной, как и папа. Они фронтовики. Каково, как... Семья – это все. Мне до сих пор их не хватает. Я молюсь за них каждое утро, за своих родителей. Я в своей квартире, все мои места, я приезжаю на свой маленький участок, две сотки. Здесь мамочка сеяла, здесь она сажала, здесь она то-то, здесь она то-то. Семья – это все. Берегите семьи свои, дорожите ею.
Добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, дорогие наши, Владимир Николаевич, Надежда Леонидовна. Владимир Николаевич, ну просто такая передача, что же вы раньше так... Продолжайте, пожалуйста, совместно, ну просто красота.
А каково вы думаете, легко было вытащить так дорогую Надежду Леонидовну?
По возможности, понятно, но если можно, продолжайте, вы очень просто...
Я-то бы с радостью, мне гораздо легче...
Спасибо вам большое, спасибо
большое. И вы знаете, вот я продолжу, вот знаете, вот я взял... Ну, в храме Воскресения, в Добрынинской, вот, по части Пуховская, там такой мужчина, на вечерах мужчина продавал хорошие портреты, цветные фото, вот, царской семьи. Ну, настолько, знаете, вот, один взгляд, просто даже неграмотный, непосвященный взгляд, но такие светлые лица, вот, лица света, да, вот, действительно, да. Святые, света, понимаете, ну, просто, вот. И второе, вот, ну, мое понятие такое, вот, ну, вот, о любви в семье, вот, бриллианты, понимаете, вот, чем больше туда вложишь, это вот действительно труд. Но если ты не будешь ничего улаживать, он у тебя будет пустой камень. А чем больше ты вложишь, тем больше в огранку уложишь, тем более лучший твой будет бриллиант, которым будешь ты любоваться и который будет тебя держать крепостью своей. У меня такое зрение. И еще второй, можно?
Только коротко.
Владимир Николаевич, хотел спросить у вас, вот ваше писательское мнение, вот меня интересует вопрос, все-таки он так как-то переворачивается то в одну, то в другую сторону, вот по поводу Шолохова. Шолохова, вот нашего знаменитого.
Да, да, да.
Вот все-таки советский, не советский, вот Тихий Дон, ну величайшее, конечно, да, но все-таки я вот, ну слушаю, вот эти были экспертизы, все, но он не он это, ну я не хочу сейчас...
Да он это, уж доказано это, доказано, что это он.
Понимаете, вот...
Рукописи найдены.
Понимаете, вот все-таки он был, ну, до мозга костей коммунист. Вот я бы считал такие моменты, можно я поделюсь? Мне просто интересно будет ваше писательское мнение о нем. Вот он часто в молодости, вот продразверстки, вот когда отбирали даже семенной хлеб у крестьян, но он своих и осельчан, он знаете, что делал? Он там как-то им помогал, скрывал, потом это выяснилось, его арестовали, посадили, ну... В тюрьму он там просидел какое-то время, а потом пришла сверху команда писателя там отпустить. Но он год его заставили работать бесплатно. Ну вот был такой поступок у человека, да? Вот. Ну потом он все-таки великие вещи писал, но все-таки он был в элите партийной такой писательской. Вот там вот жена Ежова, вот эти все моменты. Ну и, честно говоря, вот злоупотреблял он сильно. Вот сложно сказать, но у меня, не знаю, на мой непосвященный взгляд, вот смотрите, Тихий Дон и вот та же поднятая Целина, и они сражались за Родину, ну, разного уровня совершенно, не знаю, прав я, не прав, как вы, ваше мнение?
Да, ну, да, конечно, мы сейчас не будем вести дискуссии, ведь поднятая Целина очень сильный роман, прочитайте его внимательно. Они сражались за Родину, конечно, это не тот вариант, который он писал, но об этом мы сейчас не будем говорить. Он писал, он великий писатель, другое дело, скажем, тоже он, скажем, более казацкий писатель, нежели, допустим, там, северорусский. Но это великий писатель. И от злобы и зависти Солженицына это все заварилось, эта каша. Он, не он. Какой Крючков? Никакой это не Крючков. Все-таки, ну, давайте не будем об этом. Вот есть вопросы пришли. Ну, пришли мне вопросы, что вот вас в 81-м году, поезд 40-й день, ну да, ее обсуждали тогда на самом верху и в отделе пропаганды ЦК КПСС. Но вы знаете, что она о чем она? Она о современной России. Вот и там, ну, о пьянстве. Ну, я написал в письмах это все, в письмах жене. Само по себе, что вдруг человек пишет письма жене, уже как-то удивляло людей. Ее, ну, она потом, ее изгоняли, не печатали. Ну, это не страшно. Это, знаете, если ты писать, так надо ко всему быть готовым. О, хорошо вспомнили, спасибо. Поезд «Живая вода», о чем это о том, как, ну, она с юмором написана, как мужчина взял да бросил пить. Это, конечно, поразило жителей поселка. И что из этого получилось? Где можно прочесть, купить? Сейчас настолько все в интернете, что я сразу вас отсылаю в интернет, и там огромнейшее количество. А все, что последнее, пишу, идет на Русской народной линии, или на Росписателя, или на Столетий. Вот я так бегом-бегом, и ты тоже давай бегом.
Вот рабочий Игорь спрашивает вопрос такой: Родина, понятие вечное? Да, конечно, Родина понятие вечное. Как Бог вечное, так и Родина понятие вечное. Замечательное слово Родина, от слова род, природа, Родина, народ, родители. Да, это все с одним корнем род. Да, или там говорят, вы родак. Это кто? Тот, кто вышел из своего рода, тот, кто его опозорил, тот все. Родина – понятие вечное. Родина, тебя не будет, Родина остается. Ты продолжаешь жизнь своей Родины, ты отдаешь ей все, что ты можешь ей отдать. Родина, как без Родины?
Так вот именно, все как поднимается любовью, все любовью решается. Вот вообще, и мы друг друга додержим любовью.
Когда вот сейчас есть эти понятия: малая Родина, большая Родина. Замечательно поэт Скворцов сказал: не может Родина быть малой,
такой так, великой душой, да, хором. Вот. Но еще есть вопросы?
Ну, да, вы выпускали журнал «Литература в школе», он для учителей школьников. Возможно ли, вы приобрести или есть в интернете? Ой, боже мой, да этот журнал уже вот 30 лет я выпускала, вся душа, все мои там, все мое сердце там. Но вы понимаете, ну нет уже этого журнала, я его передала в другие руки, он же совсем другой, он сугубо научный, никаких учительских там статей нет. Но наш-то был, он живой, добрый, чистый, он так был иллюстрирован прекрасно. Вот я говорила, берите, берите, привозите, правда, просто большими сумками приезжали и увозили. Ну нет теперь уже этого журнала, нет его, и... Не, я об этом очень сожалею. Так, еще...
Еще? Надюша, у нас большие...
Все, да, Владимир Николаевич, списки. Простите, пожалуйста.
Да почему, за что простите? Просто простите, что торопливо отвечаю, но не хочется огорчить людей.
Да, давай.
Вы знаете, вот пришли... Потом, может, еще что успеем. Большие списки поминовения. Как всегда мы упоминали, здравие, покаяние. Это вообще... Я много раз убеждался, что это очень, очень помогает и тем, кого мы поминаем, и о том, и о другом. О здравии. Святейшего патриарха Кирилла, Владимира, раба Божия, епископа Евгения, иеромонаха Александра и иеромонаха Иосафа, протоиерея Александра, протоиерея Валерия, Николая, Ирины, Елены, Ольги, Сергея, Ларисы, Валентины, Лидии, Натальи, Лидии, Серафимы, Ирины, Галины, Алексея, болящей Ирины, болящей Екатерины, Татьяны, Таисии с очадами, Натальи, Вадима, Натальи, Ирины с очадами, Андрея, Алексея, болящего Петра, Даниила, Натальи, заблудшего Петра, тяжко болящего Олега, тяжко болящего Анатолия, болящей Тамары, болящей Фатини, болящей Антонины, Андрея, Павла, болящей Зои, Маргариты, Сергея, от раковицы Елизаветы, болящей Ларисы, Надежды, Екатерины, Георгия, Натальи, Михаила, Владимира, Анатолия, Леонида, Владимира, Анны, Натальи, Анатолия, Бориса, Романа, Александра отца Владимира. О упокоении начнем с преснопамятного Ильи Литвака, это который написал редактор, первым озвучил житие, это вот, кстати говоря, первым озвучил житие святых Петра и Февронии еще в начале 90-х годов, что очень важно. О упокоении. продолжим список. Архимандритом в Руси, это, конечно, мы, это батюшки, конечно, незабвенно наша батюшка. Помнишь, его у нас, он дома бывал, слава Богу, как же, батюшка. Очень мы ему все благодарны. И голос его до сих пор помню. Как он всегда говорил, потерял деньги, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял Бога, все потерял. Это он повторял в передаче. Вот мы повторим в памяти. Но вы представлены протерея Василия Изюмского. 9 дней было вчера. Помянем погибших вот в эти дни награнувшие на нас заразы. Протерея Валентина, иеромонаха Владимира Отрока Арсения и иеромонаха Артемия Котова.
Архимандрита
Амбросия. Вот архимандрита Амбросия сказал. Ирия Александра, Екатерины, новопредставлена Аркадия, Валерия, новопредставлена Николая, Николая, Варвары, Леонида, Параскевы, Антонины, Павла, новопредставлена Владимира, Александры, Сергея, Александры, Александры, Ольги, Андрея, Иоанна, Владимира, Махнача, да, Сергия, Герасимова, Станислава, Вячеслава. У тебя есть еще тоже?
Мне хочется, Владимир Николаевич, тоже, ну, как бы вы завершаете это, вот этот список. Вот Ольга Фокина на смерти Федора Абрамова в одном из стихотворений так закончила. «Смерть телесная, разве предел? Тело в землю, но дух отлетел, и касанье его горячи, словно пламя горящей свечи». И вот когда мы поминаем своих родных, это действительно...
Да я тоже себя понимаю, как же...
Пламя горящей свечи.
И Валентина Распутина.
Когда Василия... зажигаем свечи в память о них, да?
И Василия Ставим. Белова, Виктора Астафьева, Федора Абрамова.
Да. Ну, всех же? Дорогих и близких. Всех. Это все большая семья и своя семья. Да? Мы пожелаем нашим слушателям дорожить своей семьей, беречь ее и вместе делить все радости, чтобы их было больше, и все невзгоды, пусть их будет меньше. Храни вас Господь.
Спасибо, Господи, неисчерпаемая тема. Ты же знаешь, я готовил, вот даже я брал пролог сегодня даже Надя зачитывал там в деревне, о наказании. Значит, так что теперь уж будем заканчивать, даст Бог, еще увидимся, так что будем друг с другом молиться. Спасибо, Господи. С вами были супруги Крупины. Спасибо вам большое за внимание.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.